Я сегодня хочу продолжить нашу тему, которую мы касались, проблемы проламывания стен. Но я хочу начать наш урок сегодня немножко со стороны. Есть Масехет Таанит. Там Гемара сравнивает две противоположные вещи. То есть есть у нас заповедано там в Гемаре, что с начала месяца Ав уменьшает радость, а с начала месяца Адар ее увеличивают. И с увеличением радости все вроде понятно. Ну, не всем понятно, но это сейчас не наша тема. Вот с уменьшением радости это непонятно. Почему непонятно? Это потому что Тосфот пишет, что, попросту говоря, Ваве вообще нельзя веселиться, радоваться, что значит уменьшает радость. И Тосфот пишет, имеется в виду, что не веселиться вообще. В другом месте, да, приводит, что да, уменьшают, что-то все-таки. У меня есть на этот счет свое очень четкое, ясное объяснение. Я бы не раз уже говорил его. Есть даже в 9 дней Ава, кроме самого 9 Ава, есть радость, которая нам разрешена от начала до конца. И нет, об этой радости даже нет намека, что надо уменьшать. Это радость учебы. Никогда, нигде не видели, не слышали, что 9 дней Ава надо учиться менее радостно. Кроме особого постановления, которое, то есть нашего заключителя Рамо, с полудня в канун Тишеба уже прекращают обычные порядки учебы. Это тоже вещь не всеми принята, это не закон по Талмуду, это введение более поздних мудрецов. Есть тут некоторый принципиальный вопрос. Как мы видим, что изучение Торы, оно должно сопровождаться радостью. Откуда мы это видим? Что 9 Ава самого нам нельзя учиться. То есть то, что можно, это то, что радость не доставляет. Если, и более того, то, что мы учим 9 Ава, то есть углубляться так, что стать радостью, нам не положено. И тут я хочу коснуться очень-очень принципиальной вещи, которая очень глубокая. Постараюсь все немножко разъяснить. Несколько месяцев назад мы здесь давали урок на тему, как надо пробудить душу наших детей. Чтобы что-то надо бы начать пробудить в душу в нас самих, еще до детей. Это очень принципиальная вещь. Что сейчас имеешь в виду? Есть принципиальная разница, разделяющая Тору и светские истинные науки. Я не буду говорить про бредовые теории, а говорю про вещи, которые являются истинными. И вроде бы и то, и другое, это в одном смысле они похожи. И то, и другое, это раскрытие постижения человеком божественной мудрости. Понимаете, законы природы это более постоянная воля Творца. Это не что-то такое, откуда другое, с другого места происходит. А в чем тут разница? И разница, но об этом пишет Рамхаль в своей книге «Дерех эц хаим». Мы напечатали когда-то в книге «Дерех твуну» отрывки из нее. Он там объясняет, что Тора отличает от других наук, так называемых лимудей холь. Холь это буквально означает, это светский, это неправильно. Есть понятие кодыш, святость, а есть холь это отсутствие святости. Холь это отсутствие святости. Так вот, в чем разница? В том, что когда человек занимается Торой, то Тора – это свет, Тора – это огонь, и когда человек занимается Торой, то его душа освещается светом Торы, который действует на душу чрезвычайно сильно. Тут Рамхаль приводит стихи из пророков, Ирмияу, сказал Всевышний, что «Код ворика эш» «Мои слова, как огонь», сказал Всевышний. В Мишле говорится в Тора Ор, Тора – это свет. И для чего говорит Рамхаль, что Тора – это свет, а не только мудрость. Только мудрость. О. Если мы сопоставим еще одну очень важную, это не детская деталь, это не деталь, это огромное правило, это основа всего. Еще один аспект, скажем так, то, что Тора – это сама жизнь, это стихи в Пятикнижии, это не некоторым… Тора называется Торат Хаим, Тора жизни, она сама жизнь. Мы тут должны просто понять, что есть огромная разница между Торой и другими науками, даже истинами. И надо разобраться, в чем тут разница. Ну, например, есть иногда людей, которые начинают заниматься Торой, дурное начало ловит в ловушку, и вроде те слова, которые я произнес сейчас, говорит им, что Тор учит не как другие науки, думать не надо. Вот тут это колоссальная ошибка. Это колоссальная ошибка. Не в этом разница, наоборот. По большому счету все силы нашего интеллекта, нашего разума, не нам даны для постижения Торы. Но есть тут все-таки огромная разница. Я хочу эту вещь немного объяснить и на примере непонимания того, что называется на святом языке словом «сехель». «Сехель» – это буквально разум, интеллект, в дословном переводе. Но наши мудрецы объяснили, что это имеется в виду гораздо более глубокое. То есть у человека его, дословно, у человека есть его несвятой разум. Он может рассчитывать теорему Пифагора, Вейерштрасса и так далее, и многие другие подобные вещи. Может послать ракеты на Марс, на Луну, и все знают. Это относится к сфере наук, это часть разума человеческого, которая называется холь, не святыми, Это место, где есть разум, есть знание, есть логика, безусловно. Но там света там нету, огня там нету, и жизненной силы там нету. Что еще имеет сейчас в виду? Безусловно, люди, которые любят науки, они испытывают большое удовлетворение от своих занятий. Но есть огромная разница. Я имею право об этом говорить, потому что, кстати, я когда занимался и наукой, и гораздо больше занимаюсь историей. Я имел удовлетворение от своих занятий наукой. Это не то, что мне это не нравилось. Нет, наоборот. Наоборот. Но когда я попал в первый раз в жизни в Бет-Мидраш, и сел учиться весь день, даже на самом начальном уровне, понял, что все мои занятия наукой до этого, я был почти готов половина до доктората. Это все несравнимо с тем, что дает душе Тора. Опять же, я сейчас прекрасно понимаю, насколько на начинающем уровне это было. И вроде я даже не скажу, что даже в смысле интеллекта, чистого интеллекта, это было более сильно, более. Я такого сказать не могу, чем заняться тем, что занимался математикой до этого. Нет, я такого не скажу. Но было ощущение огромной жизненной силы света и огня. Это ощущение света и огня, ощущение жизненной силы, это жизнь. Источник в том, что нас Тора связывает с высшим разумом, с источником высшего разума, со Всевышним, и это источник света, огня и жизни. И так как эта связь, она тоже и происходит посредством постижения разума, тут есть в каком-то смысле особый разум, который особый разум, как постигается Тор. Этот разум называется Сехель. И Сехель — это нечто, которое, это смысл Сехель, понимаете, Сехель — это не умение рассчитать какую-то задачу и так далее, а это то, как, то, что нам дано Всевышним, возможность нашими мозгами, нашим разумом простое постижение вещей, которые выше нас, выше этого мира. Это близко к понятию Руаха Койдиш, Дух Святого постижения. И тут-то есть одна очень простая вещь, то, что отличает Тору от всего остального, что удостоится постижения божественного разума, это совершенно не те условия, как для постижения математики. Я сейчас веду уроки раз в неделю по поводу 48 приобретений Торы. Способ обретения Торы приводится в Пиркей Авот. Ну, там почти то, что написано, там для того, чтобы изучить математику, не нужно почти ничего. Если мы сейчас начали тему, тогда обретается, под тем называется Эйма, ужас как бы перед Творцом, или Ера, страх перед Творцом, Анава, самоуничижение. Это эти способы оценивания Торы касаются именно Торы, а не просто это гимнастика, это помогает гимнастике ума, чтобы постичь математику или что-то подобное. Потому что, по большому счету, когда мы говорим об обретении Торы, мы имеем в виду, чтобы мы удостоились прилепить наш разум к высшему разуму. А это требует многих условий. Это не человек, который грешит, Это уже сама по себе причина, что разум не может прилепиться к высшему разуму. И опять же, я повторяю еще раз, это не означает, что изучая Тору, нам не надо работать головой. Надо работать головой, да еще и как надо работать головой. Наоборот, просто не только головой, а работать всеми силами по путям, которые нам положены нашими учителями, уже стоит прилепить наш разум к разуму Тор. Об этом пишет Рав Шах в одном из предисловий Рабби Эзри. В отличие от способа обретения Торы и способа обретения других знаний, других наук. И тут я хочу коснуться вот этого нашей темы предыдущей. Это проблемы пролома стен. В чем тут проблема? Проблема в том, что надо учить Тору, так учить Тору, а не так учить математику. Я помню очень хорошо, я когда еще учился в России в университете, мне доводилось быть в читальных залах, в особенности для научных работников. Гробовая тишина. Кажется, своя лампочка, свой того. Разговаривать можно друг с другом только, по-моему, только в коридоре или, может быть, возле туалета там. Внутри что-то ешива, полная этому противоположность. Чем сильнее, серьезнее ешива, тем там больше горит огонь внутри. Огонь споров, огонь напряженной учебы. Никогда, нигде мы не слышали, что то, чтобы понять математику, нам надо читать вслух то, что написано в книгах. Никогда. А когда мы говорим о Торе, там сказано, что хаймим ламуцеем, то есть слова Тора является жизнью для тех, кто их произносит. Именно произносит, не читает про себя, произносит. Поэтому, когда мы говорим сейчас о проблеме оставления Торы, что это причина разрушения храмов, одна из наших проблем, в чем то, что надо очень укрепиться, то, что учить Тору так, как ее учили предыдущие поколения, а не, что возникали какие-то такие вот стыковки, и что на нас извне влияет то, как учат другие науки, чтобы также учили Тору. И, безусловно, видите правильно. Человек, который пришел к Торе снаружи, что значит снаружи, он занимался, допустим, какими-то науками. И поэтому привык думать, и сейчас будет свои мысли погрузить в Тору. Это не недостаток, это достоинство. Это достоинство. Потому что Тору надо учить головой, это понятно, но не только головой. Но если человек свои методы постижения, методы труда над Торой, он просто позаимствует из того, как он привык заниматься научной работой, то это может ему сильно помешать. Это может быть на каком-то уровне возможным. Знаете, человек привык думать о вещи все логически, так сказать, разъяснять, продумывать, постигать. Это начало для Торы, это, безусловно, еще и важно. Но это не только это. Не только это. Еще вещь немножко объяснить. мы уже не раз говорили, что Тора – это высший разум, который предшествует этому миру и над этим миром. Когда мы говорим, допустим, о светских науках, то наука занимается этим миром и только этим миром, и только тем, что мы видим сейчас. Когда мы говорим о Торе, мы хотим постичь вещи, которые являются источником этого мира, а не выше этого мира. Поэтому нам надо где-то выйти за грани нашего естественного понимания, которое в нас впиталось из окружающего мира. Не отбросить это совсем, ни в коем случае, а просто подняться в какое-то более глубокое понимание. Есть один стих. Это сказано в известной авторе Хескер, мы считаем Швуис, называется «Майсе Меркова», «Меркева Техескер». Это великое раскрытие пути проявления Творца, который достоился пророку Хескер в изгнании в Вавилоне. Там есть такие слова «Хайот Рацовышов». Ангел называется «Хайот». Находятся в постоянном движении, рыцовыши буквально, они бегут и возвращаются, бегут и возвращаются. Ну, эти выражения также приводятся в великой книге, из древнейших каббалистических книг, называется «Сефер Ицира», которое содержание оно приписывается к Аврааму Вину. Там тоже упоминается выражение рыцовышов. Что такое рыцовышов? Что такое побежать и вернуться? Что имеется в виду? Когда человек хочет постичь то, что выше его постижения, он, с одной стороны, должен устремиться к этому, а с другой стороны, он вернуться обратно. Почему вернуться обратно? Потому что стремиться в это, не возвращаясь обратно, он может полностью потерять почву под ногами, он потеряет логику, потеряет разум. И очень большая опасность погрузиться в мир фантазии. Опять такой Димьян. На самом деле, по большому счету, Димьян – это умение человечества представлять. Сила фантазии – это очень важная вещь. Без силы фантазии человек не может постичь ничего нового для себя. Но это очень опасная вещь. Человек может в этом фантазию погрузиться и потерять почву под ногами. И об этом это большое правило изучения Торы. Нам надо... Ну, мы говорили на прошлом уроке на тему разрешение противоречий. Есть какие-то противоречивые места в Талмуде, в Писании и так далее. Как эти противоречия разрешаются? Мы говорили об этом. Человек должен углубиться, подняться на понимание выше того, как было до этого. Оттуда более глубокого, высокого понимания он увидит, что противоречий нет. Но зачастую, чтобы подняться на более высокое понимание, требуется, в частности, сила фантазии. То есть, и даже не просто сила фантазии, а умение выйти за границу своего естественного разума, который сейчас он работает над этой темой. Выйти за гранью. И это то, что называют рыцо. Человек как бы устремляет себя постичь то, что выше его постижения. Это устремление само по себе, это причина расстоится проблеска света от Всевышнего. Но надо сразу же вернуться обратно, проверить, не потерял ли он почву под ногами. А человек может тогда, это нормально для пути развития мудреца Торы, в какой-то момент очень больше погрузиться в фантазию, больше погрузиться в вещи более высокие, и немножко, немножко потеряв даже почву под ногами. Но всегда надо вернуться обратно тоже. Все равно идея очень простая. Потому что мы имеем дело с божественной мудростью, которая выше нас, выше этого мира. И для того, чтобы ее постичь, даже ограниченно, даже немного, надо выйти из оков нашего земного разума. О, идемте дальше. Этого мало. Этого мало. Для того, чтобы удостоиться Торы Творца, надо прилепиться к источнику Торы. То есть, что прилепиться? Надо быть праведником, надо идти по путями Творца, Валахта Бадрохов. То есть, есть высшее проявление постижения Торы, называется Хидушей Тора. Человек постигает вещи, которые он не получил от своих учителей. То есть истинные Хидушей Тора, они по-настоящему говорят, что человек удостоился прилепиться к источнику Торы. И мораль в одном месте объясняет, какой источник. Как человек может удостоиться Хидушей Тора? И такое качество называется Маяна Медгабер, как бы бурлящий источник воды. Маяна Медгабер. Говорит, что человек, у которого доброе сердце, лептов, это причина удостоиться быть моим Маяна Медгабер. Понимаете, доброе сердце, оно не помогает постигать математику. Только мешает. Отвлекаешься. А вот тут гораздо наоборот. Почему? Что основная идея здесь, это прилепиться к источнику мудрости. Когда человек живет по принципу Барахта Бедрохова и идти путями Творца. И доброе сердце – это очень высокая вещь. Как максимум, что мы постигаем замысел Творца в творении этого мира, Всевышний хотел нести добро в своему творению, как пишет Рамхаль, да, в Ноте и в других местах. Вот когда человек удостоился своими трудами, не по наследству, а трудами своего доброго сердца, то он очень близок к источнику мудрости, к Творцу, замысел которого в этом мире – это нести добро. Он близок, он может прилепиться к нему, к этому есть условие, что не было других грехов, потому что он только доброе сердце, решает все проблемы. Не так. Тогда он может действительно прилепиться к высшему разуму и постигать вещи, которые ему неоткуда было постичь. Его этому никто не научил. Не научил. Если мы поймем эту вещь, то мы заодно поймем то, что сказали наши мудрецы про Авраама. Авраам, то есть сам Авраам, хотя в мире это существовало, передача Торы, божественного знания через Бейт-Мидраш, Шем Вевер, до учения Шема Вевера, и оттуда передавалась Тора, то, что постиг Адам, то, что постигали праведники до потопа и после потопа. То есть в этом месте провел Яаков Авину 14 лет, и там было, что ему там делать. Уже после того, как он много лет учился у Авраама и Ицхака, было же потом, что делать. При всем при этом, сам Авраам, его отец Терах, не был носителем этой традиции. Не был носителем. Там есть очень такое одно место емкое у наших мудрецов. Я сейчас не собираюсь его глубоко объяснять, но там сказано, что как бы его внутренности стали как книга Торы, по которой он учился. Разделы сердца стали источником Торы для него. Что это означает? Я не берусь углубляться в это, это вещь глубокая. Я объясню просто одну вещь. Авраам является квинтэссенцией в этом мире мира Тахесед, добродеяния. Это есть такие слова, что Авраам называется Меркавала мира Тахесед. То есть, что если Меркава буквально колесницей, то есть через него, через то, как он жил, мера благодеяния Творца раскрылась в этом мире. Максимально, максимально. Это понятно, что Авраам называется Меркава, Меркава на Мила Тахесет. То есть этим он прилепился к Творцу, этим удостоился постижения Торы, высшего разума. И давайте сейчас просто вечно просто поймем. Мы коснулись на прошлом уроке темы о том, как окружающий мир может разрушить изучение Торы. И я коснулся, в частности, темы использования компьютеров. Поймите, я сам не внушаюсь компьютерами для учебы. То, что я такой весь праведный, просто то, что я не делал, говорю, нет, я пользуюсь компьютером. Этим можно пользоваться, но вопрос просто, как пользоваться? Как пользоваться? Вот, и тут есть просто опасность. Опасность, что у нас, когда человек привыкает учиться с компьютерами, то разница между изучением Торы и изучением светских наук нивелируется. Нивелируется. Я просто объясню. Когда человек учится с хеврутой, с напарником, они спорят. Они берут дискуссию. С компьютером не поспоришь. Не поспоришь. Кто-то сказал такую очень интересную фразу. Мы же сегодня упоминали, что которые свои правила, как и учат. Учат, читая вслух, повторяя, вдумываясь, конечно, не просто читая, а вдумываясь. Я помню очень хорошо замечательную атмосферу Ешивы Тифрах, когда я там учился много лет назад. Бет-Амидраш, дом учения, он просто пел. Там была просто песня Торы внутри, я не могу это назвать. Даже когда был смертельно уставшим и думал, неплохо подремать 15 минут на стендере. Но я когда-то был отцом маленьких детей, которые на ночь не спят. Но вообще в цифрах невозможно было заснуть. Просто было невозможно. Не в силу криков, не книг, просто была такая атмосфера, живая атмосфера. Там был оркестр Торы, что невозможно было заснуть, даже когда очень хотелось и нужно было. Кто сказал бы еще такое емкое завещание, когда человек учится с гморой, он может это учение напевать, но когда учится с компьютером, у него как-то это не получается. Не получается. Почему? Не получается. Не получается. И давайте просто поймем, о чем я сейчас говорю. Ведь очень принципиально. Когда человек, допустим, нужно воспользоваться компьютером как пишущей машинкой на здоровье, это, его проблемы нет. Это, наоборот, это очень удобно и так далее. Но когда есть... Если человек может учиться живо с компьютером, опять же, дело сейчас не, я не собираюсь сейчас давайте щадие, компьютер, щадие зла и все. Но не это моя тема. Тема очень простая. Мы сейчас говорим о проблеме разрушения храма, о проблеме пролома, о проблеме того, что почему был разрушен храм, потому что оставили Тору. Вот оставили Тору. Мы говорили об этом, что имеется в виду не просто оставили Тору на прошлом уроке, также оставили некоторые принципиальные аспекты Торы. Мы говорили, что на прошлом уроке оставили глубину Торы, оставили Тору благодеяния, Тору, которая действительно связывает людей и так далее. Мы упоминали на прошлом уроке великую идею. Не идея, точнее, а то, что извлек Ора Хаима Кадош, вчера был его йорцайт, поднятие тшува, возвращение к изучению Торы. Вот нам надо вернуться к изучению Торы так, как надо. Вот в чем проблема. Нам надо, это не касается людей далеких от Торы, то, что я сейчас говорю. Кстати, их тоже, не просто надо начать учиться, просто другой. Она говорит просто про... Надо начать учиться так, чтобы Тора стала Тора в нас светом, огнем, Торой жизни. И для этого и есть пути, как ее учить. Пути были записаны много в Мишле, написано много в Пиркей Авот. Есть у нас традиция, как учиться. И для нас совершенно необходимо вернуться к такому учению Торы, которое в нас самих, это будет источником жизни, источником света, источником огня. Хочу вещь объяснить, вещь очень принципиально. Я коснусь двух простых, актуальных вещей, которые касаются, назовем уже просто, это вопрос шломбайт, мир в семье, и воспитание детей. Знаете, что нужно женщинам, нашим женщинам от мужа в первую очередь, чтобы принес домой не деньги, а радость жизни. Радость жизни. Пишет Рамбам. И на самом деле тут не надо и Рамбама искать. Каждый это знает, немножко вдумается в эти вещи. Если муж придет домой печальный, удрученный, даже принесет большой чек, то чек, конечно, пойдет на пользу, но радость в доме это не добавит. А может быть, ситуация другая, когда человек придет домой, даже у него нет этого чека. Он полон радости жизни, которая раскроется и в отношении его жены, и в отношении его детей, то эта радость, это причина присутствия шхины. И когда мы по-настоящему возвращаемся к Торе, когда мы действительно удостаиваемся ее света, ее огня, ее жизненной силы, когда в нас это горит, у нас это горит. То есть не надо, чтобы это горело так, чтобы наших жен это обжигало, я не это имею в виду. Это может быть причиной ожогов тоже. Если человек силу Тора -то учит, он пробуждается мера гнева и так далее, с ней надо бороться. Это может быть такая ситуация. Это приводится тоже в Танис, что мудрец Торы может стать более вспыльчивым или в силу огня, которым он занимается. Я говорю, ну надо эти вещи сдерживать, безусловно. Но я говорю не об этом, я говорю о том, что когда человек обретает внутри себя свет Торы, это то, что нужно, необходимо нашим женам. Это необходимо нашим детям. Почему? Потому что когда папа радостный и веселый, то это создает в доме обстановку, в которой хорошо находиться, приятно находиться. А более того, когда папа приносит домой свет Торы, свет радости, силу, жизненную силу, что он умеет правильно направлять и на окружающих. То о чем думает дочка такого папы? Я хочу, чтобы мой муж был тоже как папа, как муж был Талмид Хахам. дети тоже видят радость, силу Тора, силу, жизненную силу привез папа домой, они хотят такого тоже. Понимаете, говорят по-русски, добра добра не ищут. Они видят, чувствуют добро. Это ведь очень принципиально. Понимаете, мы говорим сейчас, с одной стороны, о разрушении храма. Есть еще причина разрушения храма в наших семьях. Когда мы живем в каком-то состоянии печали и депрессии. Это страшная вещь. Страшная вещь. И эти все вещи, и исправление по-настоящему, когда мы заново обретаем в себе, мы возвращаемся к изучению Торы правильно. Когда мы возвращаемся к Торе жизни, возвращает нам дом Шхину, это дает пробуждать душу в наших детях. И это, а с другой стороны, когда мы вносим в изучение Торы многие вещи, которые приходят к нам извне, которые нивелируют разницу между Торой и другими науками или премудростями, то, безусловно, и эта радость Торы, она исчезает, уменьшается, ведь уровень Торы уменьшается, уровень Торы снижается, радость в доме снижается. И дальше, по-моему, каждый человек может понять дальше, что может произойти. Поэтому я хочу, если подчеркнуть заново для себя и для других. Сейчас у нас завтра, сегодня пятница, завтра шаббат, начинает, это 17-й Тамуз. 17-й Тамуз – это день, когда были проломлены стены. Это начало разрушения храма. Нам надо сейчас заново вернуться, построить храм в наших сердцах, в наших домах, каждого в отдельности, весь в целом, как? В первую очередь вернуться по-настоящему к истинному изучению Торы. Шаббат шалом.